Послесловие. Краткое содержание этой книги. Я взял на себя смелость раз или два позаимствовать прекрасное выражение. Исторический очерк. Исследуя одну определенную истину и одну определенную ошибку, я немало не пытаюсь соревноваться с многосторонней исторической энциклопедией, для которой выбраны эти слова. Однако связь тут есть. Историю, рассказанную Уэллсом, я могу критиковать только как очерк, ибо лишь очертания ее неверны. Факты собраны замечательно, книга просто клад, сокровищница, все в ней хорошо, кроме той самой линии, которая помогает отличить карикатуру на Уинстона Черчилля от карикатуры на сэра Альфреда Монда. Неверен абрис, неверны соотношения точного и неточного, важного и неважного, обычного и необычного, правила и исключения. Это не мелкие придирки к крупному писателю. У меня нет причин придираться. Сам я, замахнувшись на меньшее, погрешил ровно тем же. Я сильно сомневаюсь, что показал читателю истинные пропорции истории и объяснил ему, почему пишу так много об одном, так мало о другом. Я не уверен, что выполнил все обещанное во вводной главе, и потому пишу главу заключительную. Зато я верю, что описанное здесь важнее для абриса истории, чем опущенное. Я не верю, что цивилизация просто скатывается к варварству, религия к мифологии, христианство к религиозности. Словом, я не верю, что у истории нет очертаний, что они размыты. По-моему, если уж выбирать, лучше рассказать древний миф или сказку о человеке, создавшем солнце и светило, или о Боге, вдунувшем душу в священную обезьяну. Поэтому я сведу сейчас воедино то, что рассказывал насколько мог правдиво и разумно, краткую историю человечества. В краю, освещенном светом звезды, есть много всяких предметов. Одни из них движутся, другие нет. Среди движущихся есть существа, которые по сравнению с другими поистине богоподобны. Этому ничуть не противоречит то, что порой они похожи скорее на бесов. Отличаются они от других не случайно, не иногда, как, скажем, белая ворона, а всегда, непременно. И это отличие лишь подчеркивают возражения и споры. Да, человек, бог здешнего мира, связан с немногими связями, но это лишь другая грань той же истины. Да, он растет как дерево и движется как животное, но это лишь оттеняет различия. Так можно сказать, что гном совсем как человек, или что феи пляшут ногами. Теперь принято обращать внимание только на такое сходство, забывая о главном. Принято утверждать, что человек совсем как все прочие. Конечно, это так, но он один способен это заметить. Рыба не знает, что и у птицы есть позвоночник. Страус и слон не сравнивают своих скелетов. Да, человек един со всеми существами, но сколько в его единстве одиночества. Этот полубог или бес видимого мира обладает особым зрением, таким неповторимым, словно он один зажег свечу. Благодаря ему мир становится видимым. Мир этот не какой-то, а весьма определенный. Если судить на глаз, в нем есть закон. Во всяком случае, многое повторяется. Полубог видит зеленые здания, которые вроде бы никто не строит. Но очертания их так четки, словно план начертан в воздухе невидимым перстом. Мир не зыбок, не расплывчат. Он не похож на слепую жизнь. Все стремится к какой-то прекрасной цели. Любой одуванчик, любая маргаритка. В самой форме вещей не слепое развитие, но законченность, окончательность цветка. Кажется это или нет, это повлияло на странный род мыслителей и ремесленников. И очень многие из них решили, верно ли, неверно, что у мира есть план, как вроде бы есть он у дерева, что у мира есть цель и венец, как есть они у цветка. Пока мыслители умели мыслить, они выводили отсюда, что есть еще какое-то странное, невидимое существо. Незнакомый друг, таинственный благодетель, который построил к их приходу леса и горы и зажег для них солнце, как слуга зажигает лампу или топит камин. Мысль о разуме, придающем смысл миру, укреплялась в разуме человека, ибо он много думал и много видел такого, что неуловимее и тоньше любых доводов. Но сейчас я стараюсь писать попроще, даже погрубее, а потому скажу лишь, что большинство людей, включая самых мудрых, поверили в цель, тем самым в первопричину мира. Однако мудрые понимали это по одному, прочие по другому. И два эти пути составляют почти всю историю религий. И большинство, и меньшинство остро ощущало, что все не так плоско и просто, что неведомый мастер ведает тайну мира. Но большинство, то есть народ, толпа, воспринимало это как сплетню. В сплетне всегда есть и ложь, и правда. Люди сплетничали о неведомом, о его детях, вестниках, слугах. Одни рассказы походили на бабушкины сказки, другие — на рассказы странника. Многие были правдивы. Достаточно правдивы, чтобы здравомыслящий человек поверил, что за шторой мироздания кроется нечто чудесное. Что-то мелькало, но то были только отблески. Что-то появлялось на миг и скрывалось. Такие боги словно призраки. Одним они мерещатся, другие слышат о том, что они примерещились кому-то. Большей частью слухи о богах сообщают не ради правды, а ради самой темы. Это не свидетельство, это мифы, ненапечатанные стихи. Меньшинство отошло в сторону и занялось не менее интересным делом. Мудрецы и мыслители чертили план мироздания. Им казалось, что они его знают. Разум их обращался прямо к разуму мастера. Они прикидывали, каким он должен быть и какая у него цель. Самые мрачные представили его враждебным и злым. Самые падшие поклонились не богам, а бесам. Однако чаще всего мыслители были теистами и видели не только план мироздания, но и нравственный закон, предписанный людям. Чаще всего это были хорошие люди. Делали они благое дело, и их помнили и почитали. Они писали, и писания их стали в некой мере священными. Они творили законы, и законы эти стали весомыми, как предания. Можно сказать, что мудрецам воздавали божеские почести, как воздавали их царям или вождям. Всюду, где дух легенды и сплетни соприкасался с ними, он окружал их атмосферой мифа. Миф превращал мудреца в святого. И больше ничего. Мудрец оставался человеком, все это помнили. Божественный Платон, как божественный кесарь, титул, а не догма. В Азии, где атмосфера эта гуще, мудрец больше походил на миф, но оставался человеком. Человеком особого рода, особой, почетнейшей профессии. Он был философом. Он принадлежал к тем, кто всерьез пытается внести порядок в видимый беспорядок мира. Философы чертили план мироздания, словно оно еще не создано. В самой сердцевине всего этого возникло чудовищное исключение. Оно окончательно, как трубный глаз, но несет новую весть, слишком благую, чтобы в нее поверить. Люди услышали, что таинственный создатель мира посетил этот мир, что совсем недавно на самом деле по миру ходил тот, о ком гадали мыслители и сплетничали мифотворцы. Мы солжем, если скажем, что мудрецы или герои хоть в какой-то мере выдавали себя за него. Ни одна секта, ни одна школа не покушалась на это. Самые великие пророки называли себя его глашатаями. Самые великие мистики говорили, что видели его отблеск, а чаще отблеск других, низших существ. Самые глубокие мифы сообщали, что мир сотворил Творец. Но никто и помыслить не мог о том, что Творец ходит в гости, беседует с мелкими чиновниками, участвует в будничной жизни Римской империи, и уж тем более, что в это будет верить не одну тысячу лет великая цивилизация. Ничего более дикого человек не сказал с тех пор, как произнес первое слово. Такая весть отличается от всего человеческого, как слово отличается от лая. И саму ее неповторимость можно обернуть против нее. Нетрудно сказать, что это безумие, но никакого толку не будет, а разве что нелепица научных домыслов. Мудрых философов, миротворцев-поэтов и многих-многих других удивляет, что мы и сейчас ведем себя так, словно мы вестники. Вестник не рассуждает и не спорит о том, какой могла бы быть его весть. Он несет ее. Весть его не теория и не вымысел, а факт. В этом заведомо поверхностном очерке я и не пытаюсь доказывать, что она факт. Я просто хочу обратить внимание на то, что вестники относятся к ней, как люди относятся к фактам. Все, за что упрекают католиков, авторитет, упорство, воинственность, всегда присущи людям, сообщающим о факте. Я хотел бы избежать в этом коротком послесловии сложных споров. Они снова смазали бы четкие линии той повести, которую я назвал, слишком слабо, конечно, самой странной в мире. Но я хочу показать еще раз, как идут эти линии, а главное, где проходит граница. Христианство и другие религии не переливаются друг в друга, как тонкие оттенки мистицизма или разные типы мифологии. Граница проходит между теми, кто несет весть, и теми, кто о ней не слышал или в нее не верит. Когда мы излагаем эту странную повесть на грубом и сложном языке нашего века, привычные названия и ассоциации вводят нас в заблуждение. Например, когда мы говорим, что в такой-то стране столько-то мусульман, мы хотим сказать, что в ней столько-то монотеистов, другими словами, столько-то людей, поверивших древнему ощущению. Они свидетельствуют необходимую и высокую истину, но ее никак нельзя назвать новой. Их вера не новый цвет, а неопределенный фон многоцветной человеческой жизни. Магомед, в отличие от волхвов, не открыл новой звезды. Он увидел из своего окошка часть сероватого поля, залитого древним звездным светом. Когда мы говорим, что в стране столько-то буддистов или конфуцианцев, мы имеем в виду, что в ней столько-то язычников, получивших от мудрецов или мистиков другой, еще более смутный образ неведомой силы, не только невидимой, но и безличной. Когда мы говорим, что у них тоже есть храмы, идолы, священство, праздники, это значит, что они люди, и потому любят пышность, веселье, картинки и сказки. Это просто означает, что язычники нормальнее пуритан. Но сущность их высших сил, но слова их священников ничуть не похожи на поразительную картину, которую несут наши вестники. Ни у кого, кроме этих вестников, нет Евангелия, благовествования, благой вести, хорошей новости. По той простой причине, что у них нет новости. И чем дальше, тем быстрее бегут вестники. Прошли века, а они говорят так, словно что-то случилось сейчас, на их глазах. Шаг их не стал медленней, взгляд их сияет, как взгляд свидетелей. В католической церкви армия вестников. Не оскудевают дела святости, и самоотречения, решительные как самоубийство, поражают мир. Но это не самоубийство. В них нет уныния. Вестники радостны, как святой Франциск, друг цветов и птичек. Они моложе духом, чем самые новые школы, и нет сомнения, что они стоят на пороге новых триумфов. Эти люди служат матери, которая хорошеет с годами. Мы можем даже сказать, что церковь молодеет, хотя стареет мир. Вот последнее доказательство чуда. Не чудесно ли, что столь естественными стали такие сверхъестественные вещи? Я очень хорошо отношусь к монотеистам, к мусульманам или евреям, но наша вера кажется им кощунством, способным покачнуть мир. Однако наш мир не покачнулся. Он стал на место. Я совершенно согласен с неверующими. От одной мысли о том, во что их просят поверить, может закружиться голова. Но у верующих голова не кружится. Она кружится у неверующих. Они цепляются за любую крайность этики и психологии, за пессимизм, отрицающий жизнь, за прагматизм, отрицающий разум. Они ищут знаний в кошмарах и правил в противоречиях. Они кричат от страха, потому что их обступили болезненные призраки и оглушили толки о жутких мирах, где дважды два – пять. Только вера, которая на первый взгляд кажется самой немыслимой, остается твердой и здравой. Она одна может смирить эти мании, спасти разум от прагматизма и смех от пуританства. Я намеренно подчеркнул и вызов ее, и суровость. Вся тайна в том, как такая мятежная и предельная вера стала совершенно здравой. Человек, назвавший себя Богом, вполне подобен тому, кто считает себя стеклянным. Но стеклянный безумец не застеклил окон мироздания и не сияет так, что в его свете сияет все остальное. Наше безумие сохранило здравый смысл. Оно сохранило его, когда все сошли с ума. В наш сумасшедший дом век за веком люди возвращаются домой. И мир не может понять, почему такая строгая и противная логике вера снова и снова дает самую большую радость. Я не знаю, как могла бы высочайшая на свете башня так долго стоять без оснований. Еще меньше могу я понять, как стала бы она человеку домом. Если бы она рухнула, ее вспоминали бы как последний взлет фантазии, последний миф, которым разум хотел пробить небеса и пал. Но разум не сломлен. Только у нее одной не сломлен разум среди повального безумия. Если бы она была ошибкой или приступом экстаза, она не продержалась бы и дня. Но она держится без малого 2000 лет. У тех, кто в ее доме, ум яснее, душа уравновешеннее, инстинкты здоровей, они проще всех относятся к смерти и не боятся судьбы. Душа христианского мира, порожденная немыслимым Христом, здравый смысл. Мы не смеем взглянуть на Его лик, но мы видим Его плоды, и по плодам Его узнаем Его. А плоды эти весомые, и плодородие не только метафора. И нигде в этом печальном мире нет таких счастливых мальчишек, забравшихся на яблоню, и таких свободных мужчин, поющих на виноградниках, как у нас, в ослепительном свете вечной молнии.